Приблизительно после четырехдневного путешествия из Исламабада мы остановились, чтобы отдохнуть на несколько дней в грязном поселке, единственной утешительной чертой которого было великолепное озеро. Наши товарищи временно отделились от нас, и этот поселок должен был послужить нам местом встреч. Именно там наш шаман оповестил нас, что большая партия ламаистских святых, совершавших паломничество к различным святым местам, поселилась в старом пещерном храме и учредила там временную вихару. Он добавил, что поскольку трое достопочтенных, примечание, это представители буддийской троицы Будда, Дхарма и Сангха, или Фо, Фа и Сэнгх, как их называют в Тибете. Согласно молве, путешествовали с ними, то святые бикшу, монахи, могли творить величайшие чудеса. Ка, загоревшись желанием разоблачить этот вековой обман, сразу же отправился нанести им визит, и с этого момента между обоими лагерями установились самые дружеские отношения. Вихара находилась в уединенном и наиболее романтическом месте, защищенном от всяких вторжений. Несмотря на усиленное ухаживание, подарки и протесты мистера К, глава, который был пасе-будху, аскет великой святости, отказывался продемонстрировать феномен воплощения до тех пор, пока пишущая эти строки не показала ему некий талисман, которым она обладала. Примечание. Бикшу не разрешено что-либо непосредственно принять даже от мирян своего народа, менее всего от иностранца. Избегается малейший контакт с телом и даже одеянием лица, не принадлежащего к их особой общине. Поэтому даже те подарки, которые мы приносили и которые состояли из кусков красной и желтой пу-лу, шерстяная ткань, обычно носимая ламами, должны были подвергаться странным церемониям. Им запрещено, первое, требовать или выпрашивать что-либо, даже если бы они голодали. Они должны ждать, когда им это добровольно предложат. Второе. Прикасаться руками к золоту или серебру. Третье. Есть хотя бы кусочек, даже принесенный в подарок пищи, до тех пор, пока даритель ясно не говорит ученику: «Это для вашего учителя в пищу». После этого ученик, повернувшись к пазену, в свою очередь должен предложить ему пищу, и только тогда, когда он произнес «учитель», это разрешено, берите и кушайте. Лама может брать пищу правой рукой и кушать. Все наши приношения должны были пройти такие очищения. Когда серебряные монеты и несколько горстей ан, анна равна 4 центам, при различных случаях преподносились общине, один из учеников сперва обертывал руку желтым платком и, принимая сумму на ладонь, немедленно препровождал ее в бадир, еще где-то называемый сабаит, священную чашу, обычно из дерева, предназначенную для приношений. Конец примечания. Увидев его, однако, сразу же приступили к приготовлениям, и ребенок в возрасте 3 или 4 месяцев был взят у одной матери бедной женщины, живущей по соседству. Первым делом от мистера К была взята клятва, что в течение 7 лет он никому не раскроет того, что он увидит или услышит. Талисман представляет собою простой агат или сердолик, известный среди тибетцев и других под названием А-Ю, и по природе обладал или был наделен очень таинственными свойствами. На нем высечен треугольник, в котором содержится несколько мистических слов. Примечание. Эти камни пользуются большим почетом среди ламаистов и буддистов. Ими украшены трон и скипетр Будды, и Далай-лама носит такой камень на 4-м пальце правой руки. Их находят в горах Алтая и близ реки Яркух. Наш талисман был дар от уважаемого верховного жреца Гелонга, одного калмыцкого племени. Хотя их считают отступниками от первичного ламаизма, эти кочевники поддерживают дружеские отношения со своими братьями-калмыками, чохотами Восточного Тибета и Кукунора, и даже ламаистами Лхасы. Духовные власти, однако, не желают иметь сношения с ними. Мы имели большие возможности хорошо ознакомиться с этим интересным народом астраханских степей, в юности живя в их кибитках и пользуясь сердечным гостеприимством их князя, Тюмени, их покойного главы, и его княгини. В своих религиозных церемониях калмыки пользуются трубами, сделанными из бедренных и локтевых костей покойных правителей и верховных жрецов. Прошло несколько дней, прежде чем все было готово. За это время ничего носящего таинственный характер не произошло, за исключением, когда по велению одного бикшу мертвенно-бледные лица глядели на нас из зеркального дна озера, в то время как мы сидели у дверей вихары на его берегу. Одним из них было лицо сестры мистера К, которую он, уезжая, оставил дома здоровой и счастливой, но которая, как мы узнали впоследствии, умерла за какое-то время до того, как он отправился в это путешествие. Это зрелище сперва на него подействовало, но он призвал на помощь свой скептицизм и успокоил себя теориями о тенях облаков, отражениях ветвей деревьев и тому подобное, на что обычно опираются такого рода люди. В назначенный день, во второй половине дня, младенец был принесен в вихару и оставлен в вестибюле или в приемной комнате, так как К не полагалось заходить дальше во временное святилище. Затем младенца поместили на лоскуте ковра в середине комнаты. Всем посторонним велели выйти, двух монахов поставили у входа, чтобы не допускать вторжения кого-либо. Затем все ламы уселись на полу спинами к гранитным стенам, так что каждый был отделен от младенца пространством по меньшей мере в 10 футов. Голова уселся в самом дальнем углу, где викарий постелил для него квадратный кусок кожи. Один только мистер К поместился около самого младенца и следил за каждым движением с пристальным вниманием. Единственным условием, требуемым от нас, было соблюдение строгого молчания и терпеливое ожидание развертывания событий. Ясный солнечный свет лился в открытую дверь. Постепенно глава впал в состояние, которое казалось глубокой медитацией, тогда как другие, после краткого заклинания, внезапно замолкли и выглядели так, как будто они все совершенно окаменели. Было угнетающе тихо, и гуканье младенца было единственным слышимым звуком. После того, как мы так просидели немного времени, движения конечностей младенца внезапно прекратились, и его тело, казалось, стало неподвижным. К напряженно следил за каждым движением, и оба мы, обменявшись быстрым взглядом, остались довольны тем, что все присутствующие сидели неподвижно. Глава, устремив свой взгляд на землю, даже не глядел на ребенка. Бледный и бездвижный, он скорее был похож на статую Талапаина, погруженного в медитацию, чем на живое существо. Вдруг, к нашему великому замешательству, мы увидели ребенка не то чтобы встающего, но как бы резко поднятого в сидячее положение. Еще несколько рывков, и затем точно автомат, приведенный в движение скрытыми проволоками, этот четырехмесячный младенец встал на ноги. Вообразите наше замешательство, а для мистера К. ужас. Ни одна рука не была протянута к нему, ни одно движение не совершено, ни слова вымолвлено, и все же грудной ребенок стоял прямо и твердо, как мужчина.